Радио двух столиц.
Слушателям в Петербурге и его окрестностях. Добрый вечер нашей главной столице и всем российским городам, где нас слушают. Это совместный проект «Радио Балтика» и «Радио Комсомольская правда», которые находятся в сотнях километрах друг от друга, но эфиры которых объединяются вечерний воскресный час, чтобы пообщаться с интересными и известными людьми. В питерской студии я, Татьяна Ставская, еще раз всех приветствую. И в московской студии моя коллега Елена Афонина. Елена, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Татьяна.
Так обычно бывает, что именно из вашего города хвалится, так скажем, звездными гостями, но на этот раз Петербург достает свои козыри. Итак, в студии «Радио Балтика» известный музыкант, актер, поэт и один из создателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов. Максим, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Москва вас тоже приветствует. Максим, здравствуйте.
Я приветствую Москву.
Тем более, что для нас вы не чужой человек.
Да, да.
А для нас-то какой не чужой. Я хочу отметить, что Максим сегодня не один появился здесь у нас со своей артиллерией, со своими козырями, так скажем, с двумя детьми, Елена. Ну, нам это приятно и любопытно. Мы даже хотели вот с Максимом, думали, может быть, в эфир позвать.
Кстати, почему нет?
Они приобщились уже к вот звездной жизни, что ли? Часто ли такое бывает, что вы их берете с собой?
Нет, ну, честно говоря, я стараюсь не брать. Просто сегодня такой, у меня нет другого выхода, поскольку у мамы у нашей два спектакля утром и вечером в театре. Вот, а одних я их все-таки еще пока дома не оставляю, поэтому взял с собой. Бог с ними, там идет Гарри Поттер по телевидению, пусть сидят, смотрят.
Ну, вообще, все равно, они уже дети закулисья, вот как вы были,
ну,
или нет?
Ну, конечно, в той или иной степени, конечно, дети закулисья, потому что они и в театре часто бывают, когда мы играем, и на концерты я их с собой беру, потому что бывают такие случаи, как сегодня. И они привыкли, что время от времени появляются у нас фотографы, которые начинают их фотографировать, так что...
То есть они чувствуют, что они уже тоже маленькие
несут,
звезды,
несут, отчасти. Несут бремя, да.
А вы им разрешаете все смотреть? Потому что вот сейчас... Как вы сказали, идет зарубежный фильм. Некоторые очень как-то ревностно относятся к этому. Говорят, до определенного возраста только наши отечественные и так далее.
Вы знаете, ну, важно же, чтобы кроме возрастного ценза был еще ценз культурный. Поэтому наши отечественные я бы тоже далеко не все разрешал детям смотреть.
Ну вот мы сегодня о культурном цензе как раз разговаривали по поводу фильма «Гараж», который на одном из каналов решили немножечко подрецензировать. Точнее, подцензурировать и убрали слово, ой, не знаю, давайте не будем его произносить, но тем не менее. Так что вот видим, даже к советским фильмам есть некоторые претензии у некоторых каналов. Ну, да, да.
Не все, Елена, историю эту знают, вот я лично не...
Да что вы.
Мимо меня, да, прошло.
Замечательный фильм «Гараж». Ну, давайте я еще раз повторю, потому что наши радиослушатели это уже обсуждали сегодня вместе с нами, и там один из героев... Как раз высказываясь по поводу перспективы отправить мартышек в северные области нашей страны, говорит, что за хреновина, они там околеют. Вот слово «хреновина» запикали.
Да. Чудесно, чудесно.
Причем фильм, знаете, был, да, показан в 22 часа 25 минут, это на всякий случай.
Вы знаете, это вот вечная болезнь всех наших начальников третьего ранга, они сами себя кастрируют на всякий случай, пока это не сделало начальство. Причем начальство, может быть, даже и не собирается их кастрировать.
Но они готовятся,
они достают свои причиндалы и отрезают их на всякий случай. Поэтому это, знаете, мы живем, к сожалению, в ханжеской стране в этом смысле, поэтому...
Ой, ну что вы, иногда такие фильмы посмотришь, например, самый лучший фильм, по-моему, называется 3D, так там, в общем, мягко говоря, вот, знаете ли, возрастной ценз, по-моему, должен быть 21+.
Ну, так это же никакого отношения к ханжеству не имеет, это просто разнузданность, а ханжество — это когда запикивают слово «хреновина».
Давайте отойдем от этого самого, то, что было озвучено. Последний, наверное, вопрос, вот, закрывая, наверное, детскую тему. В роли отца вы все-таки молодой отец еще вы себя ощущаете? И как вы ощущаете? И что нового открываете для себя?
Я отец с 10-летним стажем. Это не бог весь какой стаж.
То есть это уже не молодой
стаж отцовства.
Это уже такой, это опытный отец.
Ну, это более-менее опытный, да. То есть у меня еще нет пока опыта общения с тинейджером. Ребенком-тинейджером, но опыт общения с ребенком-ребенком у меня уже есть. Что нового для себя открываю? Открываю невероятные бездны терпения, которые, оказывается,
есть в вас,
есть,
да?
Во мне, да, о чем я даже не подозревал. Вот, иногда при помощи валерьянки, правда, это терпение во мне проявляется. Вот, а иногда, наоборот, я становлюсь удивительно вспыльчивым. Я даже не подозревал, что я могу вспыхнуть просто вот так вот знаете, вода камень точит, 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 точит. Раз.
Но, тем не менее, вы это с улыбкой сейчас
нет,
говорите.
Нет, я же их люблю, я поэтому я их очень люблю.
Вот я совершенно случайно спросила Максима за эфиром, как зовут сына, точнее, случайно узнала, Леонид. Угу. То есть
Леонид Леонидов.
Да, да. И у вас еще отчество Леонидович. Но это в честь папы, видимо, да?
Конечно, я назвал ребенка в честь дедушки.
Дедушки, да.
В честь папы. И он на него действительно очень похож. Даже вот сейчас Леня там 6 лет, и все говорят, что вылитый дедушка. Угу. Правда, похож.
Максим, а какой музыкальный инструмент лично ваш они воспринимают лучше всего?
Они меня чаще всего видят все-таки за роялем. С гитарой они меня видят на концертах, а дома я музыку пишу в основном у фортепиано, поэтому все-таки они меня видят у фортепиано. Но это не значит, что они хотят тоже на нем играть, например.
Колыбельные были без сопровождения? Вами исполнялись?
Колыбельные были и без сопровождения, и были записаны с сопровождением на альбомы, так что колыбельные у нас всякие разные.
Ну, вы, кстати, о детях и пели в своих песнях. Я процитировать не могу, но о дочке в какой-то песне упоминалось точно.
Есть песня, которая называется «Мир для Марии».
Да, да, да.
И есть песня, которая называется «Волшебство у нее внутри». Это когда моя супруга Саша была беременна Леней. И есть такая песня, которая называется «Волшебство у нее внутри».
Так что... То есть вдохновляли еще, когда возраст был
нулевой.
Нулевой, да. Ну, это замечательно. О другом детище хочется уже поговорить, хотя одна минута остается до перерыва. В этом году буквально бит квартет «Секрет». К счастью, у многих ваших поклонников собрался и решил отметить 30-летие. Вы даже пустились во все тяжкие, в гастроли. А насколько это было тяжело и радостно? Вот...
Ну, я бы гастролями это не назвал. Это был такой совсем камерный тур, охвативший Петербург, Минск, Киев и Москву.
Киев, кстати, да.
Да, и все. Поэтому никаких гастрольных планов, не приведи Господи, у нас нету. Мы сейчас просто вот по настоятельным просьбам наших поклонников сыграем еще раз на бис эти юбилейные концерты, и на этом, я думаю, до следующего юбилея расстанемся.
Чувствуется усталость в голосе.
Ну, знаете, тяжело уже двум это, людям вместе ужиться, а уж четверым и подавно.
То есть разногласия какие-то происходят? Или просто вот именно...
Да, я прошу прощения, у нас сейчас небольшой перерыв. Через 5 минут мы обязательно продолжим общение с нашим замечательным гостем.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Это проект «Радио двух столиц», мост между Петербургом и Москвой, между «Радио Балтика» и «Радио Комсомольская правда». И в рамках сегодняшней передачи ведущие двух станций беседуют с известным музыкантом, актером театра и кино, поэтом, одним из создателей бит-квартета «Секрет» Максимом Леонидовым. Максим, еще раз добрый вечер. Заговорили мы перед перерывом о том, что бит-квартет дал в честь своего 30-летия ряд концертов, в том числе и в Киеве. Как журналист не могу не акцентировать вот, внимание всех и ваше на этом городе. Вы, получается, дали концерт до вот этих всех событий,
да,
которые мы обсуждали.
Это было год назад. Тогда даже как-то ничто не предвещало беды.
Да, а потом уже начали отменять концерты наших не обязательно музыкантов, и балетные постановки.
Да,
и
у нас
далее,
начали отменять концерты украинских музыкантов.
И у нас начали. Ваше отношение к этому всему, происходящему в Киеве непосредственно?
Да вы знаете, я, собственно, со своей колокольни, ну, хотят как-то люди жить иначе, не так, как они жили, они имеют на это право, мне кажется. Перегибы и какие-то радикальные, так сказать, моменты неизбежны, к сожалению, в такой ситуации. Мне бы хотелось пожелать новым украинским властям, чтобы они нашли в себе силы и выстроить по-настоящему демократическое общество, о чем они так горячо заявляют, потому что пока им это не очень удается. Но мне кажется, что при, так сказать, известной смелости и удаче, так сказать, ну, я бы им этого пожелал, по крайней мере.
А вот то, что так страдают артисты, да, и музыканты, в частности, то, что их концерты отменяют, это закономерно получается, да? То есть, ну, это нормальные последствия из вот этих всех событий.
Тут, не знаю, я не знаю, чьи там уж так концерты отменяют. Сейчас, например, я знаю, что Александр Розенбаум едет на Украину. У него концерт и в Западной Украине, и во Львове. И так что...
Дай бог, чтобы
да,
все прошло благополучно.
Я знаю, что Трофим ездил туда не так давно, поэтому... Наверное, какие-то концерты отменяются, но... Короче, я не вижу в этом сейчас большой трагедии. Но они, я думаю, что это временно все-таки.
Ну да, мы все смотрим в будущее с оптимизмом, надеемся, что все уже закончится. Елена наверняка хочет спросить про Москву.
Да хочу, конечно, тем более, что я и про Украину хотела спросить, и про Москву хочу спросить, вообще о многом хочу спросить. Недалеко уходя от темы Украины, уж простите, сейчас мы про Москву обязательно поговорим, но, тем не менее, как вы считаете, те обращения, которые пишут музыканты, записывают музыканты, а затем транслируются, это в первую очередь для кого и для чего делается? Для самого человека, который таким образом высказывает позицию, или это для кого-то, кто хочет вас услышать и может услышать?
Да. Вы знаете, у меня, честно говоря, опыт небольшой всяких видеообращений. И просто когда все это началось, мне позвонили ребята из Киева и попросили высказаться, так сказать, сказать, что я думаю. Вот, собственно говоря, я и сказал. После этого вот, мне сказали, что мой видеоролик с моим обращением, хотя это, в общем, никакое не обращение, был размещен на самых разных ресурсах, как каких-то ультраправых, так и, значит, совершенно всяких других. Поэтому вообще, когда человек публичный о чем-то говорит, он должен 35 раз взвесить каждое свое слово, потому что его могут при современном развитии техники как угодно кастрировать и под каким угодно флагом вывесить. Я же, честно говоря, призывал людей к миру просто-напросто. И по моему большому убеждению, к сожалению, в большой политике меньше всего думают о людях, будь то украинцы или русские. Это большая политическая игра, в которой, к сожалению, народ тот или другой исполняет некую, так сказать, отведенную ему роль. Поэтому вестись на это и враждовать всерьез я бы не стал.
Спасибо. Ну, а теперь, собственно, о Москве. Москва для вас такое же место работы, как и Санкт-Петербург. Ну, не знаю, насколько место жительства, но тем не менее. Вас с Москвой связывают деловые отношения или все-таки это, знаете ли, чувство с намеком любви?
Вы знаете, и то, и другое. Я, так сказать... Ну как, конечно, я в Москву езжу главным образом по делам, но так сложилось, что я в Москву езжу по делам всю свою жизнь, и поэтому за это время у меня появилось огромное количество московских друзей и любимых мною людей, и, соответственно, когда появляется большое количество друзей, появляются любимые места, появляются любимые улицы, появляется любимое время дня... И Москва у меня вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, жить бы я там у вас не хотел. Не потому, что я такой, знаете ли, санкт-петербургский шовинист. Абсолютно, я, поверьте мне, абсолютно далек от этого чувства. Просто Москва для меня слишком суетный деловой город. Я все-таки такой, в этом смысле, более провинциал. Но бывать я в Москве люблю. Люблю в основном из-за людей.
Да чем же мы так хороши? Или хороши только ваши друзья, москвичи вас?
Знаете, я ведь про всех остальных-то ничего сказать не могу. Тем более, что сейчас москвича коренного найдешь-то с трудом, понимаете, как и коренного петербуржца. Поэтому понятие петербуржский житель, так сказать, петербуржец или москвич, они настолько сейчас размыты, что нечего об этом даже говорить. Поэтому, конечно, я говорю о любимых мною людях, которые находятся в Москве, о своих друзьях.
Но... Вы себя коренным ленинградцем, кстати, можете назвать, да?
Ну, я вообще, честно говоря, не очень понимаю, что такое коренной.
Ну, коренной житель.
Я урожденный ленинградец, да. Но мои родители и мама, и папа родились не в Ленинграде. Они родились на Украине, и мама, и папа.
Даже так.
Да.
Максим, скажите, а как в вашей жизни появляются вот эти проекты, которые, казалось бы, в общем, могли пройти и мимо? Я сейчас о тех мюзиклах, которые идут в Москве. И ведь наверняка и в Москве можно найти актеров, которые и поют, и музыку могут написать. Это какие-то предварительные договоренности, возникающие не на московской площадке, а где-то, может быть, в гастролях, в поездках, при каких-то личных встречах. Потому что мы понимаем, что вот и Эцетера Александра Калягина с мюзиклом «Продюсеры». И, соответственно, тот мюзикл, который, которому вы музыку написали, я сейчас имею в виду «Мама Кот» и «Растратчики». То есть все это как-то же возникает, но когда человек находится в определенном пространстве, в определенной сфере, то, наверное, это как-то может быть... Еще и возникает потому, что есть личные контакты, а не просто замечательные.
Намекаете, что наши артисты питерские у ваших хлеб забирают?
Ну и это тоже. Я как-то пытался так мягко обойти.
Намекнуть.
Нет, я вам скажу так, что для того, чтобы что-то получилось, надо, во-первых, это очень хотеть. И так случилось, что последние несколько лет своей жизни мне театр музыкальный очень интересен и как композитору, и как артисту. И поэтому с легкой руки Александра Калягина и Давида Смелянского, которые пригласили меня играть Макса Бялистока в спектакле «Продюсеры» в театре «Цитера», мне повезло в жизни, я встретился и с этими людьми, я встретился со своим соавтором Александром Шавриным, замечательным московским артистом из театра Маяковского. И так стали писаться какие-то вещи. И вот мы дописались до того, что два наших спектакля уже идут в Москве, и мы разговариваем сейчас о двух постановках в Петербурге. Так что, знаете, это когда очень хочется, то это как-то одно к другому само пристает. Находятся нужные люди, появляются нужные связи. Я вообще совершенно не тот человек, который умеет устраивать связи, доставать деньги и дружить из-за каких-то выгод. Вот уж чего во мне нет, так нет.
Ну, вы знаете, если уж мыслить стереотипами, то можно было бы сказать, да шо вы. Я имею в виду сейчас, как бы... Сегодня все пытаюсь мягко задавать острые вопросы.
У вас ложки с дегтем я приготовила.
Лен, вы можете остро задавать острые
хорошо,
вопросы.
Хорошо, я сейчас... Да. То, что вы в свое время жили в Израиле, это намекает на то, что вы человек еще и той культуры. А там, как известно, или я, опять же, прошу прощения, это обывательская точка зрения, которую я сейчас транслирую, там обычно люди умеют договариваться и умеют понимать, где хорошо, а где не очень.
Вот, давайте продолжать.
Нет,
все.
Хохлы
у нас хитрые.
Нет, ну что вы, я нисколько вас не хочу обидеть. Просто, может быть, действительно вы согласитесь, что определенные...
Ну, к слову сказать, Елена, в Израиле 1/3 это русскоязычное
население.
Конечно,
разумеется.
Россияне, по сути дела.
Я боюсь показаться, так сказать, резким, но дело в том, что в Израиле есть также водители автобусов, некоторые люди на тракторах работают, улицы мастят, и все они евреи. Так что, знаете ли, это очень по-разному. Я не знаю, ответил ли я на
ваш вопрос. Ответили. Спасибо большое, тем более, что в Москве скоро появится, насколько я знаю, мюзикл Пола Негри.
Пола Негри, да.
Да, это вот тоже такой переезд из Санкт-Петербурга в Москву, так что...
Вы уже ждете, я чувствую.
А то, конечно.
А мы уже прощаемся буквально сегодня как раз. Какой-то флешмоб состоялся, прощание с Пола Негри, и артисты балета, да, демонстрировали вот навыки в Чарльстоне.
Вы еще прощаетесь, а я еще в июне месяце спектакли играю в Петербурге.
Нет, ну осталось буквально несколько блоков, да, и осенью этот мюзикл увидят уже вот москвичи как раз. И будут опять думать, что мы у них хлеб забираем. Вы в рамках этого проекта только как артист вокальные данные свои демонстрировали, артистические или тоже вот танцевали?
Ой, а давайте мы сделаем так. Ответ мы услышим через 5 минут. Хорошо, Максим, договорились? А то у нас опять небольшой перерыв. Не хочется прерывать ваш ответ.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Это проект «Радио двух столиц» в питерской студии «Радио Балтика». Я Татьяна Ставская. Еще раз всех приветствую. В московской студии моя коллега Елена Афонина. И между нами, ну, можно так сказать, хотя на самом деле по правую руку от меня, расположился известный музыкант, актер, поэт и один из создателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов. Мучаем сегодня его вопросами. Максим, ну, остановились на Пола Негри. Что это вообще за проект? Потому что не все видели 3D-мюзикл. Вообще это звучит уже громко. Чем его едят?
Говорят, что это первый в мире 3D-мюзикл. Да. Я не знаю, честно говоря, я других не видел. Возможно, там где-нибудь еще они и есть. По крайней мере, я согласился на участие в этом проекте, потому что я встретился с Янушем Изуфовичем, режиссером этого проекта, и встретился с Геннадием Миргородским, продюсером. И мне и тот, и другой очень понравились. Первый, я имею в виду Януша, был мне известен раньше по его спектаклям «Метро» и «Иствикские ведьмы». Про Геннадия Миргородского я ничего не знал, честно говоря. Но я увидел очень серьезное профессиональное отношение обоих этих людей к продукту, который они собираются выпускать. И при таком отношении я понял, что успех этому, значит, обеспечен. А там, где обеспечен успех, там всегда хочется побывать. Мне предложили играть одну из там главных ролей мужских. Это роль Эрнста Любича, известного немецкого режиссера. Это историческая личность, действительно, такой был. И мы эту роль играем совместно в очередь с Гошей Куценко. И еще Ваня Ожогин с нами иногда играет третьим.
Да, из «Бала вампиров».
Да, Ваня Ожогин из «Бала вампиров». И вот, действительно, когда я увидел этот 3D-материал, я совершенно был ошеломлен, потому что это производит невероятное впечатление, особенно всякие полеты на самолетах в 3D-декорациях.
Это потрясающе. То есть артистов мы видим вживую, а задний, грубо говоря, это вот 3D-картинка.
Ну да, представьте себе, что во все зеркало сцены вот абсолютно весь задник занят экраном, на котором нарисованы 3D-декорации, которые живут своей жизнью. Там тоже есть люди, они как бы разворачиваются, показываются нам дома в разрезе, природа, какие-то невероятные там, я не знаю, красоты и так далее. Это очень-очень впечатляет. При этом еще прибавьте сюда хорошую музыку.
И артистов балета, да?
Да.
Которые тоже вживую
замечательную хореографию, и вы получите очень-очень такой жизнерадостный и трогательный, с другой стороны, спектакль.
Ну, возвращались к Чарльстону. Вы научились его танцевать? В рамках мюзикла это требовалось?
Вы знаете, чего я не умею, так это танцевать. И, к счастью, от меня это и не очень требуется в этом мюзикле.
А мюзикл в полном составе переезжает?
Да? Крутые ребята не танцуют.
Ого, так это надо как цитату где-то зафиксировать.
Сейчас группа «Чай вдвоем» вздрогнула.
Ну, разве это крутые ребята?
А какие крутые, Максим? А крутые это кто?
Битлы.
А.
Ну, это сказал, да. Один из создателей бит-квартета «Секрет»,
который... танцующего Джона Леннона. Ну, что это?
Ну, кстати, да. С трудом можно представить Джона Леннона. Да, Елена, абсолютно верно. В полном составе Полонегро переезжает к вам. То есть...
Но есть же практика, когда мюзикл играется не один вечер, и затем люди разъезжаются, а играется блоками. Как все это будет происходить? Вы к нам приедете на месяц, а то и на два, безвылазно. А как
я боюсь вас огорчить, но я думаю, что мы к вам приедем на полгода.
А то и больше.
Нет, я за вас... Если мы в Петербурге, этот спектакль идет, начиная с декабря. И вы смотрите, декабрь,
да, полгода,
январь, даже... февраль, март, апрель, май, июнь. 7 месяцев в Петербурге. Я думаю, что год мы в Москве можем простоять легко.
Ну, тем более ажиотаж такой здесь действительно существует. Об этом очень многие говорят. Я к своему стыду еще пока не сходила. Но такая журналистская активная деятельность. Максим, сейчас очень популярны на телевидении проекты, где артисты перевоплощаются в других артистов. Буквально на нескольких каналах идет. Вам это интересно? Тем более вот как актеры, да? Может быть, кстати, вас пародировали, вас перевоплощались?
Гальцев собирается в меня перевоплощаться. Он мне тут недавно рассказал. Передачи программе, видимо, точь в точь. Нет, меня туда не приглашают, честно говоря, да я бы, наверное, и не пошел.
Точно? Ну, у вас же больше шансов, мне кажется, перевоплотиться, потому что есть актерская база хорошая.
Вы знаете, мне это не очень интересно, честно говоря. Да.
А Гальцев что готовит? Что за номер? Именно «Бит-квартет секрет» или Максима Леонидова?
Не знаю. Там пока все это еще обсуждается. Так что я вообще не знаю, могу ли я об этом говорить.
Но мы об этом узнали первыми.
Да, артисты потом... Да, секундочку. Я просто хочу сказать, что артисты потом, когда номер отработают, признаются, что тот, в кого они перевоплощались, кто-то говорит, вот, она мне косыночку подарил, там, вот, а он мне майку подарил. Вы пока еще Гальцеву там, шляпу, да, галстук, ничего не подарили, так на всякий случай.
Пока не дарил, но спасибо за идею.
Да, почему бы нет, выйдет на сцену, может быть, поможет.
Я сначала посмотрю, как у него получится, и стоит ли ему что-нибудь дарить после этого.
О киноработе с вашим участием хочется поговорить. Вы сыграли в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». И не секрет, что и зрители, и критики очень неоднозначно восприняли эту работу. И было очень много негативных рецензий. И в высказывании
даже... То есть уточним,
даже...
что речь идет не о моей работе.
Не о вашей работе, нет. Но в целом многих возмущало то, как показан сам Высоцкий. Да? Вас вообще это трогало за живое, вот эта критика? И как вы лично относитесь к этой истории?
Знаете что, давайте вернемся к запикиванию слово «хреновина» в эфире. Так. Мне кажется, что эта история, она является прямым отражением недовольства людьми тем, как был показан Высоцкий. Это, опять же, ханжество абсолютное. Понимаете, давайте сделаем вид, что Высоцкий не был наркоманом, давайте сделаем вид, что Высоцкий водку не пил. Фильм ведь не об этом, на самом деле, правда? И в этом смысле, мне кажется, что чем честнее мы говорим о человеке, тем больше у нас шансов показать его настоящего, его живого, не делать из него бронзовый памятник, а показать его со всеми его достоинствами, недостатками и так далее. Ведь все личные качества Владимира Высоцкого не умаляют его творческого гения, а нам прежде всего интересно это.
Абсолютно верно.
Да, так что я совершенно не согласен с такого рода критикой. Это, знаете, все равно, что были люди, которые в ужасе уходили со спектакля продюсеры, потому что там показаны гомосексуалисты и нацисты. Фи, мы этого знать не хотим, ничего этого нет на свете. А Высоцкий тоже нам нужен розовый, пушистый.
А вообще критические отзывы вы читаете? Как-то любопытные вам они или нет?
Знаете, какая штука? Я вот, поскольку я довольно много выпустил там, допустим, сольных альбомов, я все ждал хотя бы одного критического отзыва. И дело не в том, что там плохого я ждал или хорошего, а я ждал профессионального критического отзыва. И я, честно говоря, может быть, за всю свою карьеру читал 2 или 3 профессиональных критических разбора некого творческого продукта. Понимаете? Все остальное — это какой-то детский лепет непрофессиональный на уровне «мне это понравилось, а вот это мне не понравилось».
Ну, а мнение коллег по цеху, вы к их мнению прислушались бы? Например, там, Макаревич вам бы посоветовал, не знаю, изменить что-то вот в музыкальной части или в текстовой?
Я бы прислушался, безусловно. Для меня есть авторитеты, и для меня есть старшие товарищи, так сказать, не только старшие, мнения которых я очень уважаю, и да, с радостью прислушиваюсь.
Ну, я сейчас выражу свое личное мнение. Всегда хотела задать этот вопрос. Хотя это не вопрос, это просто вот оценка вашей деятельности. На мой взгляд, у вас достаточно сложные тексты в песнях. То есть, и, наверное, это мастерство уместить как раз вот эти сложные строчки, сложные мысли в рифму и в плюс в музыку. И чувствуется, что какая-то начитанность есть. То есть, что у вас высокая планка по отношению к самому себе. Нет, это здорово, это просто вот моя личная оценка. У вас личные требования есть к себе действительно какие-то вот по части написания музыки?
И по части написания музыки, и по части написания стихов особенно. Я очень трепетно отношусь к языку и к рифме, и я не позволяю себе неряшливости никогда. То есть для меня очень-очень важно, чтобы я был доволен сам тем, как это звучит. Потому что мне кажется, что в песне не может быть случайных нот или случайных слов. Они там вот должны быть именно те, которые там стоят.
Давняя история, но все-таки как долго рождалась эта строчка? Обернулся посмотреть, не обернулась ли она? Потому что с точки зрения русского языка все грамотно, все верно. И еще и образ такой вот сильный уместили все в одну строчку, и все это стало цитатой. Ну вот вы морщитесь чуть-чуть, вам, наверное, надоело, да, то, что
нет,
это уже притча во языцах?
Да, я просто об этом говорил.
Много раз,
да. Но я скажу еще раз. Дело в том, что на самом деле эта строчка... Это взята мной из старой американской песни. 50 там какого-то года. У нас ее, конечно, никто не знает. Ее вообще мало кто знает. Она называется «Looking Back». Это такой, знаете, блюз, никакого отношения, естественно, к песне «Девочка видения» не имеющий. Но когда-то я его услышал в исполнении такого негритянского артиста, Папа Чабби, есть такой блюзовый, значит, человек. Он где-то в клубе эту песню там пел. И меня совершенно заворожила эта вот игрушка. И я решил, что хорошо бы ее перевести на русский язык и сделать из нее, да, какую-то такую песню. И не сразу у меня это получилось и срослось в такую ладную фразу, понимаете, потому что по-английски это звучит иначе. Но в итоге, в общем, получилось, и получилась песня совсем другая, абсолютно не похожая на «Looking Back». И Вот, собственно говоря, так это все и родилось. Вот.
Максим, спасибо большое. Мы сейчас вновь на 5 минут прерываемся и встретимся обязательно в нашем проекте.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Это совместный проект «Радио двух столиц» между «Радио Балтика» и «Радио Комсомольская правда». И в рамках сегодняшней передачи ведущий двух станций беседует с известным музыкантом, актером театра и кино, поэтом, одним из создателей бит-квартета «Секрет» Максимом Леонидовым. Вот, Максим, вопрос как раз по поводу того, что вы и музыкант, и актер, хотя подчеркнули, что не танцуете, потому что крутые парни не танцуют. У вас больше музыканта или актера? Потому что образование у вас актерское.
Знаете, это... Абсолютно не ответа у меня нет на этот вопрос. Все равно, кого в тебе больше, папа или мама, спросить. Понимаете, не знаю. Для меня это два занятия очень увлекательных и одинаково любимых, поэтому...
Ну, просто вот те люди, которые не ходят в театры, например, они не знают, что вы там часто играете, у вас очень много действительно постановок с вашим участием. Может быть, не очень много, но много.
Но они
достаточно
есть,
да. А в кино вы снимаетесь при этом мало. Они думают, что вот Максим Леонидов — это, наверное, просто вот музыкант.
Ну, что ж, ну, да. Мы им расскажем, что это не так.
Хорошо. А в кино почему мало снимаетесь?
Не зовут, во-первых.
Не зовут?
Да. То есть то, куда зовут, неинтересно. А то, куда было бы интересно, я уже потом вижу, какой хороший фильм, жалко, что я в нем не снимался. Я, знаете, вообще как бы придирчиво отношусь к разного рода предложениям. То, что, опять же, возвращаемся к началу, в связи с поздним отцовством, мне не хочется тратить время на ерунду в своей жизни. Понимаете, я лучше посмотрю, как растут мои дети, и попринимаю в этом участие, чем я буду сниматься в сериале «Суперменты 128», понимаете, зачем мне это нужно?
Ну, кстати, в каком-то сериале про ментов вы сыграли самого себя, если не ошибаюсь. Но это такая, конечно, роль, камео это называется или нет?
Не самого себя, это был фильм «Убойная сила на Лазурном берегу». Ну, во-первых, его снимал замечательный Сергей Снежкин, поэтому это не вполне, так сказать, сравнимо с просто сериалами. А во-вторых... на Лазурном берегу, а в-третьих, всего 4 съемочных дня, так что...
Да, это небольшой.
Я играл там киноартиста, который приехал получать в Канны, значит, какой-то приз, я уж не помню, как его звали.
То есть не Максима Леонидова играли?
Нет, его звали совершенно иначе.
Вот видите, Елена...
Геннадий Белов, по-моему.
Максим от многого отказывается, так что не ворует он хлеб у московских артистов.
Да ну что вы, я же не обвиняю в этом нисколько. Максим, у вас есть официальный биограф, или ваш личный, или вашей группы?
Нет такого, я сам себе официальный биограф.
Знаете, то есть вы всем занимаетесь?
Ну да, у меня книжка тут вышла несколько лет назад, называется «Я оглянулся посмотреть». И в этой книжке все, начиная с моего детства и заканчивая моим уходом из группы «Секрет», вот такой огромный период моей жизни, взросления, я вот о нем написал. Поэтому, если кому-то интересны факты моей биографии, в книжке «Я оглянулся посмотреть» их можно подчерпнуть.
Кто еще не читал, все-таки, может быть, приоткройте завесу. Опять же, возвращаясь в детство, вы были закулисным ребенком. Вы тогда поняли, какой будет ваша профессия? В юном возрасте или нет? Или позже?
Ну, вы знаете, я, во-первых, себя не рассматривал в отрыве от какой-то театральной деятельности, скажем так, театрально-музыкальной. Потому что, когда ты действительно всю жизнь проводишь за кулисами, то... и потом у тебя есть некие способности к этому, то, в общем, да, так оно к тому и идет. Но я помню, что цель у меня в жизни появилась очень рано. Я завидовал Альбертино Лоретти, который был популярен, и он был мальчик и пел тоже, я был мальчик и пел. И я вот помню, считал, что вот 12 лет он стал звездой, а мне еще пока 9. То есть у меня еще есть 3 года для того, чтобы вот так вот прославиться. А потом я услышал Битлов и пропал.
А ваши дети, как вы думаете, они уже готовятся тоже вот к публичным профессиям?
Они Битлов услышали?
Нет, я думаю, что еще нет. Еще это какая-то звезда на небосклоне не зажглась. Я не вижу пока повода для беспокойства в этом смысле.
Беспокойство все-таки?
Да, да.
Ну да, если говорить о долгих, опять же, гастролях и долгих съемочных процессах.
Это же не в этом дело, если говорить об успехе. Понимаете, успех бывает в этой профессии чрезвычайно редким. А быть неуспешным в этой профессии не очень.
А тогда желание воссоединяться хотя бы на время, я сейчас возвращаюсь к тому, собственно, с чего мы сегодняшний разговор начали. Mm-hmm. Это как раз потому, что вот желание еще раз испытать тот успех, или это отдача долгов каких-то, или еще что-то. Вот для чего люди, которые не виделись долгие годы, собираются и что-то опять предпринимают вместе?
Ну, во-первых, вы знаете, что на концертах «Секрета» царит такая атмосфера любви, радости, какого-то взаимного, даже не знаю, как это назвать. Это очень-очень-очень мощный наркотик. И я думаю, что и люди получают от этого невероятное наслаждение, и музыканты. Поэтому я думаю, что это самая веская причина, по которой мы время от времени собираемся вместе и делаем такой подарок себе и нашим зрителям.
То есть ностальгический момент, он присутствует у вас?
Это не ностальгия, это скорее такое, знаете, даже не знаю, как это назвать. Я ведь играю свои собственные концерты, и на них тоже атмосфера замечательная. Uh-huh. Uh-huh. Но когда люди соскучились, когда они приносят с собой вот этот запас нерастраченной любви и вот всех этих эмоций, и они приносят с собой свое детство часто на эти концерты, и это создает какую-то уникальную атмосферу, понимаете?
Хорошо, Максим, тогда они каких песен ждут? Тех, которые конечно, они помнили?
Конечно, тех, а каких же еще?
Нет, ну почему? Обычно музыканты говорят, вот они ждут от нас тех, а мы, знаете ли, уже давно шагнули вперед, у нас уже новые песни, мы уже что-то новое пишем, а вот не хотят, не воспринимают.
Ну, понимаете, какая штука? Надо очень умело, ну, как бы лавировать между тем, чего ждет от тебя публика, и тем, что ты хочешь сам ей спеть. Потому что иначе ты можешь оказаться в положении, когда публика будет дома слушать твои старые песни, а ты в пустом зале будешь петь новые, понимаете?
Да.
Это же тоже не дело.
А бывают ли случаи, что ваша четверка собирается вместе на кухне? Я не говорю как раз о концертах. И там...
Нет.
Нет?
Нет.
То есть вы уже просто...
Разные люди?
Разные люди и коллеги, наверное,
ну,
даже,
там,
да?
Ну, да, скорее, понимаете. И потом я, опять же, вернусь к напоминанию о том, что это разовые акции, это не комбэк бит-квартета «Секрет». Тогда бы нам, наверное, нужно было собираться на кухне, варить заново какую-то кашу. Мы ограничились тем, что мы записали новый альбом, который вот выйдет, там 12 новых песен. И мы их писали с удовольствием, и писали их вместе, там авторство совместное. Что-то записал Андрей с Колей, что-то я с Колей, что-то Коля с Андреем. Вот такая, как бы, в этом смысле мы на одной кухне поварились. А ходить вместе по ресторанам и друг другу в гости, честно говоря, нет, у нас нет такой потребности.
Такой еще личный вопрос, не сочтите за лесть, просто не все вас сейчас видят. Максим Леонидов в прекрасной форме, потрясающе выглядит, и я очень часто спасибо. Читаю отзывы, именно такие девичьи, женские о вас, вот именно где хорошо оценят вашу внешность. Это все какие-то гены, или вы дружите со спортом, здоровый образ жизни,
ну, вы знаете, это
ограничения?
И то, и другое. Здоровый образ жизни – это последнее, что я бы назвал в качестве причины. Потому что не всегда мне удается здоровый образ жизни, но, по крайней мере, да, я занимаюсь в зале с тренером регулярно на протяжении многих лет. Стараюсь два раза в неделю, когда получается. Последние два года я еще добавил к этому йогу.
Ого!
Да, ну и потом я стараюсь не есть булку и макароны в каждый день.
И картошку с мясом.
Да, картошку с мясом.
Хорошо, буквально у нас две минутки остается. Может быть, банально о планах на будущее. Вот чем сейчас занимаетесь в плане музыкальном? Может быть, альбом новый готовите?
Ну вот мы только что закончили с «Секретом», но новый альбом, он будет называться «Все это есть любовь». И появится, видимо, вот в апреле к нашим концертам должен появиться. А я сейчас работаю над новым музыкальным спектаклем для, на сей раз, Питерского театра «Лена». Так что не волнуйтесь, московские театры пусть пользуются услугами московских.
А я даже знаю, какой спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями».
Совершенно верно.
Да, да. Я читаю «Комсомольскую правду» в Санкт-Петербурге. И сейчас передо мной ваша фотография как раз из этой статьи на Елены Ливсе. Так что вы не думайте, я на вас смотрю и вам улыбаюсь.
Спасибо, Лена.
Да, простите, что прервала.
Ничего-ничего. Действительно, мы с моим соавтором Александром Шавриным пишем музыкальную такую пьесу. Я не знаю, будет это мюзикл, это будет музыкальный спектакль или как это будет называться. Но это действительно путешествие Нильса с дикими гусями. Причем Мы делаем не детский спектакль, а такой семейный, философский спектакль. Надеюсь, что, в общем, в этом году его петербургский зритель увидит.
В каком театре, не скажете?
В театре имени Ленсовета.
Ага. Вот это... А, нет, это театр. У нас просто есть ДК Ленсовета.
Театр Ленсовета под руководством Юрия Бутусова.
Ну, замечательно, что ж, будем ждать. Елена, может быть, последний вопрос? У нас буквально минутка остается, или возвращаемся?
Хорошо. Как сейчас ваши дети пережили этот час?
Нормально, они наелись яблок, им тут ребята наши родийные дали яблоко, напились чаю, посмотрели куски из «Гарри Поттера», поиграли в iPad. В общем, сейчас уже
хорошо,
ждут меня.
В таком случае я не буду спрашивать, как вы пережили этот час. Надеюсь, что в любом случае для нашей аудитории это общение было приятно. Привет. Спасибо. Вашим детям. Я тут с удивлением узнала, что, оказывается, у вас татуировки есть с портретом жены и именами ваших детей. Вот да. Как много можно узнать о человеке, находясь с ним на расстоянии. Да. Спасибо огромное. И я благодарю и Максима Леонидова, нашего сегодняшнего гостя, и мою соведущую Татьяну Ставскую. До следующей недели.
Радио «Двух столиц».